Глава 38. Королевское дитя. Однако следствие над королевой уже началось, как мы видели в предыдущей главе. Народная ненависть жаждала этой венценосной головы. В средствах принести эту жертву не было недостатка. И однако же Фукье Тенвиль, общественный обвинитель, решил не пренебрегать и тем обвинением, какое обещал Симон. На другой день после встречи Фукье с Симоном в зале потерянных шагов шум оружия еще раз заставил вздрогнуть узников, содержавшихся в Тампле. Узники эти были принцесса Елизавета, дочь королевы и ребенок, который в колыбели назывался Его Величеством, а теперь маленьким Капетом. «Генерал Анрио?» В этом месте Дюма вместо имени Сантера ставит имя Анрио. Кажется, что так и будет правильнее, потому что 17 сентября 1793 года Сантер уже отправляется в Вандею усмирять тамошнее восстание, а его место занимает Анрио. В дальнейшем изложении Дюма опять местами ставит имя Сантера, но в переводе мы уже везде будем ставить Анрио. Примечание редактора. Генерал Анрио с трехцветным султаном и саблей въехал на толстой лошади, сопровождаемой несколькими национальными гвардейцами, в башню, в которой изнывало королевское дитя. По сторонам генерала шли секретарь с чернильницей, свертком бумаги и неизмеримо длинным пером. Позади секретаря шел общественный обвинитель. Мы видели, знаем и еще раз увидим этого худощавого, желтого и холодного человека, налитые кровью глаза которого заставляли трепетать самого Анрио в его военной броне. Шествие заключали национальные гвардейцы с поручиком. Симон с лукавой улыбкой, держа в одной руке меховой колпак, в другой — шпандырь, шел впереди, указывая дорогу комиссии. Они вошли в почерневшую, обширную и голую комнату, в глубине которой совершенно неподвижно сидел на постели юный Людовик. Когда мы видели бедного ребенка, бегавшего от зверской злости Симона, в нем еще была жизненная сила, которая боролась с гнусным обхождением тампского сапожника. Ребенок бегал, кричал, плакал. Значит, он еще боялся, страдал, надеялся. Теперь же страх и надежда исчезли. Страдание, без сомнения, существовало еще. Но если и существовало оно, то ребенок-мученик таил его в глубине сердца, под покровом совершенной бесчувственности. Он даже не поднял головы, когда к нему подошли комиссары. Без всяких предисловий они взяли стулья и уселись. Обвинитель у изголовья постели, Симон в ногах, секретарь у окошка. Национальные гвардейцы с поручиком стали поодаль, в тени. Те из присутствующих, которые смотрели на узника, если не с участием, то хоть с любопытством, тотчас заметили в ребенке бледность, странную полноту, которая была не что другое, как опухоль, и кривизну колен, суставы которых начинали пухнуть. «Ребенок этот серьезно болен», — сказал поручик с уверенностью, которая заставила Фукье Тенвиля, уже сидевшего и готового начать писать допрос, обернуться. Маленький Капет поднял глаза, ища в сумраке того, кто произнес эти слова, и узнал в нем молодого человека, который уже защитил его однажды в Тюильрийском дворе от побоев Симона. Луч доброго чувства сверкнул в синих глазах ребенка. И только.
«А это ты, гражданин Лорен», — сказал Симон, обращая внимание Фукье Тенвиля на друга Мариса.
«Я самый, гражданин Симон», — отвечал с невозмутимой твердостью Лорен. Но так как Лорен, всегда готовый стать лицом к лицу с опасностью, не искал ее без всякой пользы,
то и воспользовался случаем поклониться Фукье Тенвилю, который отвечал ему учтивым поклоном.
«Кажется, ты заметил, гражданин, что ребенок болен?» — спросил обвинитель.
«Разве ты лекарь?»
«Если и не лекарь, то, по крайней мере, учился медицине».
«Что же ты находишь в нем?»
«То есть какие признаки болезни?» — спросил Лорен.
«Да».
«Опухшие глаза и щеки, бледные и исхудалые руки, опухоль в коленях. И если б я пощупал его пульс, то уверен, что насчитал бы от 85 до 86 пульсаций в минуту».
Ребенок, по-видимому, бесчувственно слушал перечисление своих страданий.
«Чему же наука может приписать такое состояние узника?» — спросил общественный обвинитель.
Лорен почесал за ухом.
«Право, гражданин», — отвечал он. «Я не знаю хорошо, как содержать маленького Капета, и потому не могу сказать утвердительно. Впрочем...»
Симон навострил уши и смеялся в душе, ожидая, что его враг может скомпрометировать себя.
«Впрочем», — продолжал Лорен, — «я полагаю, что он болен от недостатка движения».
«Я тоже полагаю», — сказал Симон. «Еще бы! Он не хочет ходить!»
Ребенок не обратил внимания на слова сапожника. Фукье Тенвиль встал, подошел к Лорену и что-то шепнул ему на ухо. Никто не слыхал слов общественного обвинителя, но видно было, что он о чем-то спрашивал.
«О, неужели ты веришь этому, гражданин? Это ужасно со стороны матери».
«Во всяком случае, мы узнаем это», — сказал Фукье. Симон говорит, что слышал это от него самого, и взялся заставить его признаться.
«Это было бы чудовищно», — сказал Лорен. «Однако это возможно. Австриячка не без греха. И справедливо или нет, это меня не касается. Из нее сделали Мессалину, но недовольствоваться этим и делать ее Агриппиной? Воля ваша, это, по-моему, уж слишком».
«Однако, вот что доносит Симон», — бесстрастно сказал Фукье.
«Я нисколько не сомневаюсь, что Симон сказал это. Есть люди, которым не страшны никакие доносы, даже самые невозможные. Но не находишь ли ты», — продолжал Лорен, пристально смотря на Фукье, — «ты, человек честный и умный, наконец, человек сильный, что спрашивать у ребенка подобные подробности о той, которую по самым естественным и священным законам природы он должен почитать, почти значило бы оскорблять целое человечество в лице этого ребенка».
Обвинитель не шевельнул бровью, вынул из кармана бумагу и показал Лорену. «Конвент приказывает мне расследовать это дело», — сказал он. «Остальное меня не касается».
«Справедливо», — сказал Лорен. «И признаюсь, что если ребенок сознается...»
И молодой человек с отвращением опустил голову. «Впрочем», — продолжал Фукье, — «мы опираемся не на одно только показание Симона. Есть еще другое, публичное». И Фукье вынул из кармана вторую бумажку. Это был листок газеты «Le Père du Chassene», издаваемый под редакцией Эбера. Действительно, обвинение было здесь напечатано без всяких околичностей, со всей откровенностью.
«Написано. Даже напечатано», — сказал Лорен. «Но покуда я не услышу подобного обвинения из уст ребенка, разумеется, обвинения добровольного, свободного, невынужденного угрозами...»
«Далее», —
Несмотря ни на каких Симонов и Эберов, я буду сомневаться, как сомневаешься, конечно, и ты сам.
Симон с нетерпением выжидал конца разговора. Мерзавец не знал, как сильно действует на умного человека взгляд, отличаемый им в толпе. Но Фукье почувствовал силу взора Лорена и хотел быть понятным этому наблюдателю.
«Начинается допрос», — сказал общественный обвинитель. «Секретарь, бери перо».
Секретарь настрочил предисловие протокола и ждал, подобно Симону, Анрио и всем прочим, окончания разговора Фукье-Тенвиля с Лореном.
Лишь ребенок, по-видимому, не принимал никакого участия в сцене, в которой он был главным актером, и глаза его, на мгновение озаренные молнией высшего разума, снова потухли, как олово.
«Тише, гражданин Фукье-Тенвиль будет допрашивать ребенка», — сказал Анрио.
«Капет», — сказал обвинитель. «Знаешь ли ты, что стало с твоей матерью?»
Лицо маленького Капета, бледное как мрамор, вспыхнуло румянцем, но он не отвечал.
«Слышал ли ты меня?» — спросил обвинитель.
Тоже молчание.
«О, еще бы! Он прекрасно слышит!» — сказал Симон. «Но, знаете, он как обезьяна. Не хочет отвечать, чтобы его не приняли за человека и не заставили работать».
«Отвечай, Капет», — сказал Анрио. «Тебя спрашивает комиссия конвента, и ты должен повиноваться законам».
Ребенок побледнел, но не отвечал.
«Да будешь ли ты отвечать, волчонок?»
— сказал Симон и показал ему кулак.
«Замолчи, Симон», — сказал Фукье-Тенвиль. «Тебе никто не предоставлял слова».
«Слышишь, Симон, тебе не предоставляли слова», — сказал Лорен. «Это во второй раз говорят тебе при мне. В первый раз это было, когда ты обвинял дочку Тизон, чтобы ей отрубили голову для твоего удовольствия».
Симон замолчал.
«Любила ли тебя мать, Капет?» — спросил Фукье.
Прежнее молчание.
«Говорят, будто нет», — продолжал обвинитель. Что-то похожее на бледную улыбку мелькнуло на губах ребенка.
«Ведь говорят вам, он сказал, что мать слишком любила его»,
— заревел Симон.
«Посмотри-ка, Симон, не досадно ли, что маленький Капет, такой разговорчивый наедине с тобой, делается немым при людях?» — сказал Лорен. «О, если б только мы были вдвоем!» «Да, если б вы были вдвоем. Но, к счастью, вы не вдвоем. О, если б вы были вдвоем, честный Симон, благородный патриот, как бы ты избил бедного ребенка! Но ты не один и не смеешь, подлое существо, перед честными людьми, которые знают, что древние, взятые нами за образец, щадили все слабое. Ты не смеешь, потому что ты не один. Да и не из честных достойных людей, коли истязаешь детей ростом с мизинец».
«О!» — заревел Симон, заскрежетав зубами.
«Капет», — продолжал Фукье, — «признался ли ты в чем-нибудь Симону?»
Во взгляде ребенка сверкнула невыразимая ирония.
«Насчет твоей матери», — продолжал обвинитель.
Ребенок посмотрел с презрением.
«Отвечай, да или нет?» — вскричал Анрио.
«Отвечай, да!»
— заорал Симон, замахнувшись шпандерем.
Ребенок вздрогнул, но не сделал ни малейшего движения, чтобы увернуться от удара. Присутствующие испустили что-то вроде крика, возбуждаемого отвращением. Лорен сделал еще лучше. Он бросился со своего места и, прежде чем рука Симона опустилась, схватил ее кисть.
«Отпустишь ли ты меня?»
— завопил Симон, побагровев от бешенства.
«Послушай», — продолжал Фукье, — «нет ничего худого в том, что мать любит свое дитя. Скажи же нам, Капет, как любила тебя мать? Это может принести ей пользу».
Малолетний узник вздрогнул при мысли, что может быть полезным своей матери. «Она любила меня», — отвечал он, — «как любит мать своего сына. Есть только один способ для матерей любить детей, и дети только одним способом любят свою мать».
«А помнишь, змеёныш, что мне говорил, а?»
«Тебе приснилось, Симон», — перебил Лорен.
«Лорен, Лорен!» — закричал сапожник сквозь зубы.
«Ну да, Лорен. Что же дальше? Лорена трудно прибить. Он сам колотит негодяев. На Лорена невозможно донести, потому что он удержал твою руку в присутствии генерала Анрио и гражданина Фукье Тенвиля, и они одобряют это, и не стали от этого холоднее. Лорена нельзя подвести под нож гильотины, как бедную Элоизу Тизон. Все это досадно. Все это бесит тебя, мой бедный Симон».
«Ладно, ладно, сочтемся после», — отвечал сапожник, рыча как гиена.
«Да, любезный друг», — отвечал Лорен, — «но я надеюсь с помощью верховного существа...» «Слышишь, я сказал верховного существа». «Но я надеюсь с помощью верховного существа и моей сабли раньше распороть тебе брюхо. Ну-ка, посторонись, ты мешаешь мне видеть».
«Разбойник!»
«Молчать, мешаешь мне слушать».
И Лорен уничтожил Симона своим взглядом. Симон сжимал кулаки, грязью которых он так гордился, однако только этим и должен был ограничиться.
«Он начал говорить и, вероятно, будет продолжать», — сказал Анрио. «Спрашивай, гражданин Фукье».
«Будешь ты отвечать теперь?» — спросил Фукье. Ребенок снова замолчал.
«Видишь, гражданин, видишь?» — сказал Симон.
«Удивительное упрямство», — заметил Анрио, смущенный этой чисто королевской гордостью.
«Его худо вышкалили», — сказал Лорен.
«Кто же?» — спросил Анрио.
«Разумеется, учитель».
«А, ты обвиняешь меня», — вскричал Симон. «Доносишь на меня? Это любопытно».
«Попытаемся взять лаской», — сказал Фукье. И, обратившись к ребенку, по-видимому, совершенно бесчувственному, продолжал.
«Что же, мой милый, отвечайте национальной комиссии, не увеличивайте тяжесть вашего положения, отказываясь от полезных показаний. Вы говорили гражданину Симону о том, как любила вас матушка, как выражала она свою любовь».
Людовик окинул собрание взором, который гневно остановился на Симоне, но не отвечал.
«Может быть, вы считаете себя несчастным?» — продолжал обвинитель. «Может быть, вам не нравится помещение, пища, обхождение? Может быть, вы хотите более свободы, другой темницы, другого сторожа? Не хотите ли прогуливаться верхом на лошади, играть с вашими ровесниками?»
Но Людовик снова впал в глубокое молчание, которое нарушил только для защиты матери. Комиссия не могла надивиться твердости и уму ребенка.
«Какой же составить протокол?» —
— спросил секретарь.
«Поручите Симону», — сказал Лорен. «Писать тут нечего, а это ему с руки».
Симон погрозил своему беспощадному неприятелю кулаком. Лорен расхохотался.
«Постой, не так посмеешься, когда будешь чихать в мешок», — сказал Симон, опьянев от бешенства. «Не знаю, пойду ли раньше тебя, или буду провожать тебя в церемонии, которой ты угрожаешь мне», — сказал Лорен. «Но знаю только, что многие посмеются в тот день, когда дойдет до тебя очередь. Боги! Слышишь, я сказал «боги». Вот противен-то, вот отвратителен-то будешь ты в этот день».
И Лорен с откровенным смехом стал позади комиссии. Ей нечего было делать, и она удалилась. А ребенок, избавясь от допросчиков, опять запел на постели грустную песенку, которую так любил его отец.